Глава 12. Еще 4 дня подвигались спутники вперед под манящими лучами солнца. Дни были безветренные, теплые, вечера с золотым закатом, а ночи звездные с крепким инеем. Путники стали мерзнуть. Прохор ложился спать, не раздеваясь. Ибрагим чаще подбрасывал в костер сухих смолистых пней. День стал короток, вечер наступал быстро, почти сразу же после заката, и торопливый сумрак охватывал собою все кругом. Плыть становилось невозможно, и путники, измученные беспрерывной работой, все-таки принуждены были урывать у сна часы. Они подымались задолго до солнца, по очереди досыпали в дороге, ни пыльной, ни тряской, единственной. Все пути земные навек пригвождены к месту, только волшебный путь реки весь в вечном движении. Даже мертвецки спящего умчит он на своей груди. Почивай, проснешься в океане. Угрюм река повернула от Ербахамохли на закат. На 5-е сутки седым глубоким утром путники враз, словно по уговору, оторвались от сна и ахнули. Была зима. Густым ковром лежал повсюду снег, плешивые сопки нахлобучились белыми колпаками, и тихая плеса, где стоял шитик, в одну ночь сковала льдом. Над головами клубился холодный туман. Он плыл неторопливо от таежных дебрей к бледному, еще не закатившемуся месяцу. «Прошка, что же это? Цхэ!» Прохор не сразу пришел в себя. Его ошеломил этот внезапный переход от солнечных, почти летних дней к зиме. И все, что видел он теперь перед собою, представилось ему большим погостом. «Вот так уха!» — присвистнул, протянул он, стряхивая со своей бурки, под которой спал, целые сугробы снега. Развешанная у потухшего костра, волглая от вечерней росы одежда была тверда, как кол. «Есть хочу, разводи костер», — спокойно сказал Прохор, — «не бойся». Он зябко вздрогнул, схватил топор и со всех сил принялся рубить смолье. Кровь быстро потекла по жилам, и еще не окрепшая тревога схлынула. «Как ехать? Лед кругом», — сказал черкес. «Ерунда! Где наша не пропадала?» Черкес любовно посмотрел на него. «Молодца, Прошка! Пойдем мордом умывать!» Прохор взмахнул колом, лед хрустнул, как стекло. Стрелами во все стороны сигнули щели. Даль отозвалась веселым эхом. «Давай бороться!» — неожиданно вскричал, улыбаясь, Прохор. И оба, сильные, бодрые, отфыркиваясь и во все горло гагача, барахтались в молодых сугробах, облаком вздымая снег. «Смерть или живот!» — кричал черкес, брякнув Прохора на обе лопатки. «Жрать! Каши! Вари, а я пойду!» Ибрагим взял наметку и быстро зашагал вдоль берега. Утро просыпалось, туман исчез. Месяц истекал последним светом, побледнел. Подслеповато щурилась утренняя звезда над лесом, а белый колпак на высокой дальней сопке заолел. «Эге, отлично!» — сказал Прохор. «Солнце!» Бодрым треском трещал костер, весело клубился дым, куски сахатиного сала таяли в каше, шел сытный дух. Прохор то и дело бегал от костра на шитик, сгребал там снег, стряхивал брезенты, околачивал весла и багры. Огромная, тихая, прикрытая ледяным стеклом плеса стала помаленьку облекаться в багряный цвет. Лучи показавшегося солнца плавно скользили по глади льда. Еще немного — пар пошел. «Ерунда!» — сам себе улыбаясь, сказал Прохор. Солнце играло в его черных молодых глазах. Каша была вкусная. Жмыхало в ней сало, круто солил и ел с наслаждением, запивая кирпичным чаем с леденцами. «Дальше чисто! Быстрь!» Замахивая наметкой, издали кричал бегущий к Прохору черкес. «Быстро! У! Валом валит!» с натугой ломая лед, Шитик медленно прокладывал себе дорогу. Работа была тяжелая, руки устали взмахивать грузными баграми, градом струился пот, мозоли на ладонях кровоточили. Солнце ленилось, лед упорно противостоял его косым лучам. Лохматый мороз прятался в белых куржаках тайги. Мороз, как заговорщик, плутовато подмигивал солнцу и посмеивался в бороду, глядя на взмокших людей, готовых разразиться бешеным проклятием. День перевалил за половину, а половина плеса еще была далече. Прохор с сердцем бросил багор, сел на скамью и закурил папиросу. От первой закурил вторую, от второй третью, в глазах позеленело. Ибрагим тоже бросил работу, подбоченился. По локоть голые мускулистые руки его дымились паром. Большой крючковатый нос печально повис, как у индюка. Углы губ подтянулись к ушам, обнажив свирепо стиснутые зубы. Цха! Обменялись взглядами, молчаливо поглядели назад, где чернела пробитая во льду траурная дорога, и, вздохнув, молча принялись за работу. Приближался вечер. Страшно хотелось есть. Все тело ныло от дьявольских усилий, но медлить некогда. Надо заслужить отдых. Надо на чистой быстрине праздновать победу. Солнце уходило на покой, коснувшись острым краем темной бахромы лесов. Ибрагим погрозил солнцу кулаком и плюнул. «Ура!» — закричал, что из силы Прохор, когда Шитик, порвав последнюю цепь ледяного плеса, быстрым ходом заскользил вперед. Река шла все еще на запад. Лучи солнца ударяли в глаза путникам, мешали верно править. Шитик летел вслепую. Река была мелка, ложе усеяно булыгами и крупной галькой, которая с шумом перекатывалась течением. Дно Шитика скорготало и потрескивало, ударяясь в камни. Путь быстр, податлив, но опасность грозила ежеминутно. А вот и остров. Мрачной черной скалой, одетой в траур снеговых пятен, он выставил навстречу путникам свой острый злобный нос. Вправо открылась матерая протока, влево едва виднелся узенький, поросший кустарником рукав. Ибрагим повел Шитик в широкую протоку. Через добрый час, когда уже надвинулись сумерки, Шитик с налету врезался в песок. Сгущавшийся осенний мрак кутал невидимкой все кругом. Пришлось на мели заночевать. Ночи не было, был миг. Проснулись оба, удивились. Да, полно, спали ли, как будто только что легли. Но нет, уже появилось солнце, и снег кругом предательски блестел, слепя глаза. Вода, как и вчера, быстро скользила мимо Шитика, впереди играли беляки. Сначала найдем, Прошка, ход. Выплывем на глыбь и к берегу. Тогда горячий чай напьемся. Холодно. Посиневшие, голодные, оба спустились без штанов в ледяную воду и наметками стали щупать дно. Вода грызла ноги холодными зубами. Изябшие, измученные неудачей, с проклятием вернулись обратно. Впереди ходу нет. Река замыкается сплошной песчаной мелью, через которую еле переливает тонкий слой воды. Итак, версты на две, на три. Что ж делать? Значит, брать в узенький рукав. Леший ее знал. Без человека, Прошка, пропадем. Пропадем, дальше все острова виднеются. Без плана трудно, карты такие большие есть, где все срисовано, называется планы. «Понимаю», — сказал Ибрагим. После торопливого в сухомятку завтрака с большим трудом сняли Шитик с мели и со всех сил, упираясь баграми, стали тихо подниматься вверх, назад. Только под вечер пришли они к носу острова, который так же злобно, как и в прошлый день, смотрел на них трауром черных и белых пятен. Черт знает, весь вчерашний труд пропал задаром. Закусил дрожавшие губы Прохор и с досадливой тоской взглянул на пробитую в плёсе ледяную дорогу. Ее вновь сковал мороз. Надо стрелой лететь, тогда выйдем. А мы 20 верстов вперед, 15 назад. Тьфу! Плюнул Ибрагим, всматриваясь в устье маленькой проточки. Надо по 200 верст в сутки проплывать. Надо день и ночь плыть, Ибрагим. Мало ли чего надо, крикнул черкес. Дома надо сидеть. Куда черт понес? Не шутка. Давай сделаем очаг на шитике, чтоб к берегу не приставать. Хоть бы какой шайтан встретить, ни тунгус, ни черт нету, тьфу! Левая протока, куда направили шитик, стала постепенно расширяться, она быстра и глубока. Какой хитрый, сказал Ибрагим, бросив весла. Шитик самоплавом подавался вниз. Кто хитрый? Кто? Вода! Маленький вода, гляди, какой большущий стал! Большой вода, совсем вчера дурак, поди узнай. Гей, черт! Слышь, опять шумит. Впереди раздался глухой рокот. Водопад в горах или порог? Тревожно прислушивался Прохор к нараставшему шуму. Бессильное солнце садилось в тучу. Сентябрьская зима все еще белела, куда ни взглянь. Где-то близко октавой промычал сахатый лось. Гуси, Прошка, гуси! Ибрагим схватил ружье и замер. С бодрым гоготаньем низко тянулся вдоль реки табун гусей. «Эх, срезать бы!» — шепнул Ибрагим, захлебываясь древней страстью. «Куна, голубчик, сюда, сюда!» Ловкий выстрел срезал гуся. Встревоженный табун сделал шумный круг над впавшим в воду товарищем и с печальным гоготом помчался дальше к югу. «Он раненый, догоняй!» — кричал Прохор. «Греби, греби!» «Стреляй! Дай ружье! Дай сюда! Греби! Греби!» Подбитый гусь уносился течением вниз. Шитик настигал его. Уключенные скорготали, взвизгивали. «К берегу, Прошка, к берегу!» Вдруг неистово завопил черкес. «Порог! Алла! Алла!» Увлекшиеся путники, не слыша и не видя ничего кругом, неожиданно очутились среди бушующих валов в преддверии грозного поворота. «К берегу! Пропали! Ой! Налях! Налях!» С треском хрустнуло весло и к черту. «Пропали! Новое! Где новое?» Прохор вскочил и, схватив багор сильными толчками в камни, опруживал нос к берегу. В корме, стиснув зубы и весь побелев от напряжения, пыхтел черкес. Волны хлестали в борт лодки, вот-вот опрокинут. Впереди, как 100 зверей, люто ревел порог. «Еще, еще, еще, наддай! Второе весло, хрясь и к черту!» Но бой кончился. Перед самым порогом шитик вошел в тихую заводь, и весь пропитанный духом борьбы, передавшийся ему от живых существ, победоносно пробивался к берегу. «Фу!» — протянул взмокший дрожащий Прохор. А Ибрагим только посвистал и крепко с плеча выругал и уплывавшего гуся, и порог. В них обоих еще горел момент борьбы, момент прилива сил. Глаза полыхали, быстрым бегом била во всем теле кровь. Но когда все внутри их стало затихать, Ибрагим и Прохор с трепетом подумали о только что минувшей схватке с угрюм рекой и ужаснулись. «Прошка! А если бы перевернуло нас? Что бы, а? Выплыли бы. Это худо, надо утонуть. Что жрать стали бы? Где сухари? Где все? Ой-ой, Прошка!» Да, протянул в тупом раздумье Прохор и после короткого роздыха сказал: «Обедать надо. 2 дня не ели как следует. Никакой не обед, свиньям обед. Плыть надо, тут сдохнешь. Пойдем порог смотреть». Прохор умоляюще взглянул на Ибрагима. Тот, сдвинув брови, зло сопел. Прохор понял, что надо подчиниться. Огромные валуны на берегу покрыты снегом. Скользки. Прохор провалился меж камнями, упал, едва не сломав ногу. А вот и начало порога. Река здесь сдвинула почти вплотную свои скалистые берега. В эти узкие ворота валила вся вода, сверкающая гладкой без взмыров массой. Образовав саженный водопад, она с грохотом мчалась дальше, сразу поседевшая, бешеная, яро набрасываясь на грозно торчавшие из воды камни. Вода кипела, злилась, грохот и рев стояли неописуемые. Прохор кричал Ибрагиму, Ибрагим Прохору, но ни тот, ни другой не могли расслышать даже своего собственного голоса. «Вот тот камень самый страшный, на самом бою! Надо испытать!» — кричал Прохор, показывая на зеленое камнище. Разъяренная вода скатывалась с него седыми кольцами, как с огромной, приподнявшейся над бурлящим потоком башки чудовища. «Прошка, тот камень — смерть!» — беззвучно кричал и Ибрагим, швыряя булыжником в тот же камень. «Не миновать его!» Он взял обрубок дерева и спустил в самый слив. Обрубок быстро заскользил по водяной горе, захлебнулся пеной и с наскоку долбанул торцом в лысый камень. «Так нельзя! Надо левее плыть!» — подумал Ибрагим и спустил вторую чурку полевее. Но и она в водовороте помчалась к камню. Прохор понял опыт Ибрагима и тоже стал пускать поплавки. Все струи бешеного течения били в камень. Куда бы ни спустили чурку, она неизбежно неслась, как к магниту, к зеленой плеше чудовищной башки. Обескураженные печально поплелись к Шитику. «Что ж делать?» «Плыть», — сказал Ибрагим твердо. «Зимовать, что ли, тут?» Выбора не было. Где плыть? Один путь — в широкое хайло смерти. Вопрос, когда совершить самоубийство? Немедленно, на пустой желудок? Или сначала наесться до отвала и в завершение пуститься в смертный бой? Пусть он будет последней чарой игривого вина, отравленного сильным ядом. Но когда дух взвинчен и рвется к победе, гибели, в неизбежный бой, плоть безмолвствует. У путников вдруг исчез алчный перед этим аппетит. «Конечно, едем!» Ибрагим поддерживал в Прохоре возбужденную предстоящей схваткой бодрость, называл его джигитом, отрывочными, нескладными фразами рассказывал о тех опасностях, которым ежеминутно подвергается горный на Кавказе житель. А постоянные набеги, а стрельба, удар кинжалом в грудь. А знает ли Прошка месть, кровную месть на Кавказе? О, шутка страшная! Не этому паршивому порогу чита, из рода в род. Ничего, джигит, не робей, не умрем, целы будем. Я знаю, что не умрем, выплывем. Молодца, джигит, всегда так. В бою чалвек спеет, как персик. В 20 лет орлом будешь. Ничего, джигит, молодца. Кинжал как закаляют, знаешь? В огонь! Да в воду, жжих! В огонь, да в воду. Так и чалвека надо. Крепко будешь, сильно будешь. Прохор глубоко свободно дышал, глаза горели и жег щеки молодой задор. Он внимательно, любовно слушал Ибрагима и проникался к нему уважением, как к отважному герою. Вот только продукты, мало их у нас, недели на 2-3, сказал он. Может, перенести их за порог, а то вдруг опрокинемся. Ерунда, резко оборвал его черкес. Не надо думать. Будешь думать — утонешь. Не будешь думать — не утонешь. Хе. Вечер угасал. Кругом неуютно, одиноко, холодно. Порог ревел седым древним ревом, и, казалось, ревела вместе с ним озябшая тайга. От неумолчного шума и гуденья у Прохора кружилась голова, замирало сердце, но опьяненная душа его на крыльях. Вместе с Ибрагимом подплывали к воротам в ад. Ад кипел и пенился. С Шитика, все более и более увлекаемого течением, буруны волн казались огромными, страшными, как могилы на заклятом погосте. Они росли, проваливались, вырастали вновь. Заря была холодная, желтая, и кругом было жутко. Холодный погост, холодные могилы, смерть. Шитик от страху закрыл глаза, незрячим мчал вперед. Простимся, Ибрагим, на всякий случай. Прощай, Ибрагим. Зачем прощай? Здравствуй! Прощай, Ибрагим! Со всех сил последний раз крикнул Прохор. Джигит! И все потонуло в грохоте. Ярко вспыхнула заря на небесах. Громыхающим огнем засверкали брызги, шипя и взвизгивая, закувыркиваясь, запрыгала тайга, небо упало в волны, и все клубилось в адском бешеном котле. Греби, греби! Ух! Молись Богу! Право держи! Крики, грохот, гул, конец.